19.05 московское время. Я Константин Таранов, и я рад приветствовать в программе «Особое мнение» политолога Марию Снеговую. Марию, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Приветствую и зрителей, и напоминаю, что в чате по трансляции вы можете оставлять комментарии и задавать вопросы, я за чатом слежу. Если вы не хотите этого делать, то поставьте, пожалуйста, Марии лайк, поверьте, дело хорошее. Мария, сегодня в журнале Foreign Affairs вышла статья канцлера Германии Олафа Шольца. Он там пишет буквально следующее. Российский реваншистский империализм должен быть остановлен. А как вы понимаете это заявление главы ФРГ?
Очень важная такая программная статья Шольца, и она важна тем, что она как бы суммирует ту динамику, траекторию движения, изменения немецкой политики в отношении России, которую мы наблюдали с началом этой войны, с 24 февраля. То есть вообще уже достаточно долгое время, я отмечу, заявление и глав ЕС, и глав Германии, которые раньше такие были всегда очень аккуратные, осторожные, да, по отношению к России, они отличаются достаточно яркими эмоциональными оттенками теперь. Вот я напомню для примера, что, например, главы ЕС называли недавно Россию в своих выступлениях уже ее нападение на Украину варварским, трусливым. Это комментарий Жозефа Борреля. И здесь мы видим, поскольку позиции ЕС и Германии, они на самом деле сильно скоррелированы, мы видим продолжение, отражение той же самой динамики в этой статье Шольца. Что здесь очень важно? Он фактически подтверждает то же, о чем заявляли и в ЕС до того, о разрыве с Россией, международной системой безопасности, как ее видят сегодня на Западе. То есть, и он очень важно называет свою статью, как бы программной, характеризует ее как возможная новая холодная война. Он говорит о том, что мы наблюдаем тектонический сдвиг. То, как с 90-х годов после падения там, Берлинской стены и коммунистической системы выстраивалась международная система отношений, этому всему пришел конец. Россия сегодня не рассматривается как часть этой новой международной архитектуры, которая будет выстраиваться в мире, потому что она фактически нарушила все свои обещания и все те надежды, которые имелись в начале этого периода. И вот, грубо говоря, вот это программное заявление Германии, крупнейшей европейской страны, где главы Германии, где, кроме того, который всегда изначально придерживается этой позиции, аккуратной политики относительно России, это очень важно, она подводит такую вот историческую черту. И также для наших слушателей и зрителей, да, важно понимать, что, безусловно, Запад сейчас занимается выстраиванием новой системы международной безопасности, на смену той, которая была разрушена Путиным 24 февраля этого года, и, к сожалению, эта новая система включать Россию не будет.
Если Россия не рассматривается как часть этой структуры, то какая роль ей вообще уготована, то есть, ну, в этой картине мира?
Ну, как бы здесь понятно, что речь идет о сдерживании. Шольц много пишет о вот этой выстраивании этой авторитарной оси, которую мы наблюдаем сегодня, ослабление, да, вот такой сил добра и усиление сил зла. Ну, как бы политика сдерживания — это то, что мы на самом деле наблюдали во время холодной войны, да. Россия воспринимается как агрессор, как угроза тем свободам, тому процветанию, которое, как Шольц подчеркивает, было достигнуто вот эти годы. И поэтому ее нужно ограничивать, поэтому беспрецедентный дизайн санкций, да, там, поэтому поставки оружия и финансирование Украине с целью ее защитить и также предотвратить последующие агрессивные действия России. То есть политика сдерживания и возврат той самой холодной войны, войне, которую Олаф Шольц считает закончилась в конце 80-х. Но тут любопытно, что вот Андрей Козырев, бывший министр международных дел России еще при Ельцине, самый либеральный наш министр международных иностранных дел, он как раз прокомментировал, что Шольц ошибочно по-прежнему считает, что холодная война когда-то заканчивалась. А глядя из 2022 года, кажется все больше, да, что холодная война, к сожалению, никогда и не прекращалась между Западом и Россией. Просто Россия в 90-е годы достаточно ослабела, и она не могла, не имела возможности просто продолжать активно участвовать в этой войне. А сегодня она снова усилилась за счет, в том числе и цен на нефть, и как только она усилилась, она сразу же начала бросать вызов снова вот этому коллективному Западу, условно говоря. Это очень любопытно, потому что мы сейчас реально переоцениваем. Этот год, он действительно такой тектонического разрыва, он заставляет нас переоценить все наши конструкты теоретические, все наше понимание того, куда двигался и развивался мир за последние 30 лет. И возможно, действительно так, возможно, действительно, мы поспешно слишком провозгласили конец холодной войны и конец истории в начале 90-х. А на самом деле история вернулась, причем агрессивно, еще очень мощно, с началом второй крупнейшей после Гитлера войны в Европе. И, к сожалению, она продолжает идти, и также холодная война, к сожалению, никуда не уходила.
Угу. Смотрите, мне бы заинтересовала конкретная одна небольшая цитата. Да? «Российский реваншистский империализм должен быть остановлен». А можно ли воспринимать это как цель?
Ну, конечно, это, то есть, безусловно, Россия при текущем режиме, она переосмыслена Западом сегодня как угроза, прямая угроза той самой системе безопасности, которую столь долго и усиленно выстраивали после Второй мировой войны. А сегодня сама Россия начала такую войну, как, еще раз повторюсь, которая по масштабу в Европе крупнейшая после Гитлера. Призову оценить аудиторию, да, масштаб происходящего. А я уж не говорю, кроме на это все накладываются еще и чудовищные преступления против человечности, которые российские солдаты совершают в Украине. А сегодня, с учетом интернета и транспарентности, скорости распространения информации, все это очень трудно скрыть. Ну и, безусловно, все это кажется чудовищным, да, со стороны, глядя из условного западного там, мира. Ну и не только западного мира, потому что от России отворачиваются и не западные страны тоже достаточно активно. Соответственно, задача переосмыслена именно так, что нужно всеми силами сдерживать этот вот реваншизм имперский, российский. А, кстати, важно очень подчеркнуть, использовать слово «реваншизм» в одной из своих последних работ. Я как раз призываю использовать его, а не ревизионизм. Это такое маленькое академическое отступление, но для нашей аудитории. Но просто ревизионизм – это слишком общее понятие. Все ревизионисты, Китай – ревизионисты, и США – ревизионисты называют. В том плане, что эти страны, предполагается, хотят какую-то ревизию текущей системы там, международных отношений. Но Россия именно реваншизмом занимается. В том плане, что это не просто ревизия системы международных отношений, но и ревизия с оглядкой назад. Россия хочет получить, как было, когда Россия была второй в мире, да, по величине геополитической силой при Советском Союзе, когда конкурировала только с США там за влияние и контролировала страны постсоветского пространства, не давала им существовать независимо от своих целей и задач. Россия хочет вернуться именно туда, в этом плане это реваншизм. Это, безусловно, Западом воспринимается как огромнейший вызов. И мы видим по тому, сколько западные страны сегодня инвестируют в Украину с помощью оружия, с помощью там финансовых разнообразных вливаний, да, не только военных, конечно, то, какой беспрецедентный санкционный дизайн, какие санкции введены на Россию. Я подчеркну, что с февраля этого года Россия стала самой санкционированной страной в мире. То есть она обошла и Кубу, и Северную Корею, и Иран. И хотя бы в чем-то мы в этом плане лидеры, с чем я всех и поздравляю. Это же тоже издержки. Это тоже издержки для Запада в том числе. То есть эти санкции, они обходятся всем очень дорого. Мировая инфляция растет, да, там цены на нефть очень нестабильны. Кроме того, просто от себя приходится отдирать, да, и выливать эти деньги, допустим, в Украину. Да, в США в том числе по этому поводу идет достаточно мощная дискуссия. И несмотря на это, все эти страны готовы к этой жертве, потому что на кону слишком много. На кону наша общая безопасность, наш мир, наша стабильность. Потому что если дать России полностью достичь своих целей в Украине, то, во-первых, это совершенно не гарантирует, что она там остановится. Скорее всего, нет. Мы уже видели, что Крымом она не удовлетворилась, и аппетит приходит во время еды. А второй момент – это, кроме всего, пошлет еще ужасный сигнал всем остальным диктаторам, которые желают тоже на кого-нибудь накинуться и разодрать свою жертву в соседние страны. Да, но здесь прежде всего речь идет о Китае и ситуации с Тайванем. Но не только Китай, а вообще все автократы мировые очень пристально следят за этой ситуацией. И если бы Россия выигрывала, достигала своих целей, как изначально они были поставлены, в том числе, напомню, оккупация Киева, свержение власти в Украине, переворот, то, конечно, это дало бы очень сигнал, очень сильный разнообразным хищникам, геополитическим хищникам, которые бы точно так же стали раздербанивать, возможно, ближайшие им страны, полностью бы уничтожили таким трудом достигнутый, в общем-то, относительный мир на планете. Поэтому, повторюсь, ставки очень высокие, да, и Запад очень много сейчас тратит и инвестирует в то, чтобы это предотвратить. Ну, а о героизме Украины, мне просто кажется, особенно надо сказать, просто страна же абсолютно жертвует всем сегодня ради того, чтобы нашу с вами безопасность в долгосрочном периоде обеспечить.
Смотрите, а нет ли здесь противоречия между тем, что вот сейчас объявил Шольц, и тем, что раньше говорил француз Макрон о том, что России нужны гарантии безопасности? Или это как-то я досмотрю, есть или нет?
Ну, здесь надо понимать, что Запад по-разному пытается, да, прощупать эту ситуацию. Речь идет, естественно, о дипломатии, которая не может быть изначально черно-белой. Статья Шольца важна тем, она программная. Да, то есть в рамках этого видения мира, как бы мировоззрения, да, цели, задач, там, как они поставлены стратегически, возможно, разнообразный набор тактических инструментов, в том числе дипломатии, в том числе пытаться там как-то разговаривать с Кремлем, подталкивать его к каким-то мирным переговорам. То есть, и в том числе понятно, что именно сейчас на Западе снова возобновляется дискуссия о вот необходимости этих мирных переговоров. Она каждый раз возобновляется, когда военные действия немножечко притормаживаются. Они ближайшие, понятно, что сейчас на фоне холодов и относительного такого паритета, может быть, который может возникнуть на фронте, они снова будут возобновляться, эти разговоры, что вот давайте, наконец, эту войну приостановим, закончим, надо начинать переговоры. Естественно, это в том числе связано и с тем, что, как я говорила, Запад тоже тратит огромные ресурсы на эту войну, растет внутреннее недовольство, мы видим, что растут протесты в этих в разнообразных странах ЕС, в том числе, из-за того, что их правительство с точки зрения части граждан занимается не тем, не решает внутренние проблемы, а занимается Украиной. И понятно, что все это как бы заставляет западных лидеров в том числе говорить о диалоге, и в том числе Макрон, да, недавно об этом говорил. Но, скорее всего, первый момент, скорее, этот вопрос сегодня решает не Макрон и не Шольц. Вопрос о мирных переговорах, прежде всего, это решение Украины. И эту позицию Запад заявлял несколько раз. Простите. Значит, украинцы пока совершенно не готовы к этому, несмотря на то, что они действительно очень мужественно претерпевают тяжелейшие вызовы, в том числе холод, да, и то, что Россия уничтожает электроэнергию, люди замерзают. А на самом деле есть угроза гуманитарной катастрофы, и тем не менее украинцы мужественно сражаются и не готовы совершенно даже начинать эту тему. По большей части не готовы обсуждать эту тему мирных переговоров. Это первый момент. Второй момент, честно говоря, Кремль особо не показывает никакого желания к мирным переговорам переходить, а те требования, которые Кремлем пока выдвигаются, они абсолютно такие максималистские и, опять же, неприемлемы для остальных сторон. Поэтому я думаю, что тема с мирными переговорами, она периодически будет возникать, это неизбежно. Рано или поздно они все-таки начнутся, потому что таким образом заканчивается любая война. Но я думаю, что в ближайшее время это маловероятно. И, кроме всего прочего, мы видим принципиальную переориентацию Запада, даже его самых таких глубинных по отношению к России сторон, таких, как всегда была Германия, в сторону долгосрочной конфронтации с Россией, скорее всего, холодной, прежде всего, конфронтации, но которая может характеризоваться так же, как и в период холодной войны, какими-то вспышками прокси-войн. И вот эта стратегическая переориентация, она никуда не уйдет, даже если рано или поздно начнутся какие-то переговоры между Украиной и Россией.
То есть это надолго?
Ой, да, это надолго, к сожалению, для России, для ее долгосрочных перспектив, она становится такой мировой парией на неопределенное время, как минимум на срок правления Владимира Путина, да, а возможно и дольше. К сожалению, Россия принципиально с началом этой войны поставила себя в такую позицию, близкую к Ирану, Северной Корее, и это никуда не изменится. Это не изменится в ближайшее время, к сожалению, уже никак.
Чуть-чуть верну нас к тексту Шольца. Там была другая цитата. «Ни одна из санкций не будет снята, пока Москва пытается диктовать условия мирного соглашения с Украиной». Если придерживаться такой позиции, вообще переговоров можно дождаться? Или тут уже действительно идет речь о какой-то военной победе, а потом уже сесть с тем, у кого нет никаких карт?
Речь идет о том, чтобы дождаться какого-то равновесия сил, достижения баланса сил на фронте, когда ни та, ни другая сторона, как бы обе стороны устанут, будут истощены и не будут готовы к дальнейшему продолжению конфронтации, конфликта. Но пока мы не там. И на тот момент, когда это будет достигнуто, вот тогда можно обсуждать что-то. И опять же только при активном желании Украины участвовать в таких переговорах. Наверняка речь о санкциях каких-то будет на тот момент подниматься. Санкции всегда являются на самом деле инструментом размены. Но действительно, тем не менее, еще раз повторюсь, стратегический статус России в изоляции, он останется. Сегодня в США в том числе очень много обсуждается, вот как это будет выглядеть теоретически. Понятно, что все это достаточно гадание вилами по воде, но вот насколько можно судить в целом представление, что это будет выглядеть, что итоговый раздел между Украиной и Россией, если он наступит, он будет выглядеть по сценарию Южная и Северная Корея, например, с огромной такой очень укрепленной линией между двумя странами, или там Израиль, условно говоря, где Украина это будет очень мощно вооружена Западом, настолько, чтобы как бы демотивировать Кремль от дальнейших ползновений нарушить вот эту линию раздела между двумя странами. Другое дело, насколько вообще этот сценарий все равно долгосрочен, да, пока трудно понять. Кремль — это все-таки не Северная Корея, не Палестина. И здесь не очевидно, что можно придумать вот такой дизайн, который бы навсегда обезопасил Украину от имперских амбиций Путина. Единственное, что могло бы к этому привести, это вступление Украины в НАТО. Но пока, честно говоря, не видно сторон НАТО готовности Украину в НАТО принять. Вот, поэтому пока, вот, скорее всего, вот такие дизайны обсуждаются, но это все очень-очень... во-первых, это единственное... Да, с чем есть линия сравнения, то есть там, подобные конфликты завершались так в прошлом. Это как бы мы всегда как бы вынуждены, да, просто брать то, что, с чем мы знакомы, и проксимировать его на будущее, что на самом деле является ограничителем такого рода анализа. Вот. И, кроме всего прочего, очень трудно сейчас оценить, насколько долгосрочные планы Кремля. Пока Кремль тоже не показывает желания, как я уже говорила, не переходить к переговорам, не завершать эту войну. Для Кремля тоже ставки очень высоки, поэтому все эти сценарии, я бы сказала, они исключительно пока умозрительные. Маловероятно, что они будут реализованы в ближайшее время.
Давайте чуть подытожим то, что мы уже сказали. Я вот, вопрос от слушателя Ильи Евсеева. Мария, на ваш взгляд, есть ли у руководства США и коллективного Запада план разрешения конфликта России и Украины? Ну, то есть то, что мы сейчас сказали, из этого следует, что прямо плана его нет. Я правильно вас понимаю?
Не только, ну, я вот видение какое-то формируется в тех рамках, которых я вот описала только что. Угу. Но дело в том, что... И, на мой взгляд, это на самом деле слабость политики Запада, отношения Украины. Западные страны подчеркнуто дистанцируются от того, чтобы поставить, сформулировать четко какие-то задачи на фронте, да, например, фронтовые задачи к этой войне. Вот четко сказать, например, мы решаем, что победа Украины в этой войне будет освобождение всех территорий там, на момент 23 февраля 2022 года. Да, это было бы понятно и, на самом деле, с точки зрения планирования, даже как бы удобно, потому что вы тогда понимаете более-менее, да, какие нужно ресурсы инвестировать, можете как-то рассчитывать на будущее. Но западные страны специально подчеркнуто дистанцируются от этого, потому что это накладывало бы на них какие-то очень четкие, жесткие обязательства. А пока в такой вот ситуации, когда все размывчато и нечетко, и не определено, можно продолжать, как бы можно любой результат назвать победой, да, и как бы снять себя в каком-то смысле ответственность за этот результат. Поэтому пока, к сожалению, трудно, да, вот говорить, чем это все может закончиться, потому что не совсем понятно, сколько Запад готов до конца, да, поддерживать Украину в этой ситуации. Допустим, обе стороны достигли какого-то баланса, да, относительно в равновесии сил, где Россия немножечко откусила по сравнению с 23 февраля, допустим, удерживает за собой вот этот вот наземный коридор, да, между Крымом там и Донбассом. Но при этом Украина освободила все остальные части. И здесь у обеих сторон как бы вот достигнуто некое равновесие. Никто не может сильно продвинуться, никто не в другую сторону. То в такой ситуации Запад, безусловно, охарактеризует это как победу и вполне вероятно будет призывать там к мирным переговорам. Хотя на самом деле эта ситуация по-прежнему позволяет Кремлю тоже утверждать, что они достигли каких-то результатов. И это будет по-прежнему легко продать российской аудитории, некритично настроенной, мягко скажем, с каналов государственных, как вот, пожалуйста, мы там освободили еще какие-то территории в Украине, мы там обеспечили подачу воды в Крым через или каких-то подачу каких-то со связь Крыма с нашими другими территориями, и вот, пожалуйста, мы победили. Этот сценарий на самом деле далеко не оптимальный, но пока вот из того, как складывается ситуация, он выглядит наиболее реальным. Здесь опасность основная в том, что поскольку Кремль все-таки откусит больше Украины, да, чем было сначала, это по-прежнему вполне может стимулировать его подобные попытки повторять в будущем. И в этом я вижу как бы слабость текущей западной позиции, но вот она пока такова, к сожалению.
Угу. А насчет действий Кремля. Вот сейчас опросы показывают, что все меньше россиян поддерживают продолжение боевых действий. Там нельзя сказать, что снижение какое-то серьезное, но тем не менее оно есть, и оно как бы поддержка падает. Российские власти будут на это реагировать и могут ли вообще как-то поменять свою позицию?
Да, на мой взгляд, это, вот, кстати, недооцененная составляющая. Часто наблюдатели, да, россияне, комментаторы говорят, что вот опросы ничего не означают, Кремлю на опросы совершенно не важны, и зачем мы вообще опросы обсуждаем. С моей точки зрения, это далеко не так. Кремль достаточно внимательно отслеживает опросы, и мне кажется, если бы не видел такое молчаливое принятие этой войны среди россиян, эту войну бы и не начал, честно говоря. Мы видим, что даже мобилизация части более-менее прошла успешно, при том, что многие считали, что это будет вообще катастрофа для Кремля. И это вот внимательное отслеживание ситуации, того, как реагирует российское общество на ситуацию, мне кажется, это одна из причин, почему Кремль столь успешно удерживает власть в течение последних уже больше 20 лет, путинский режим. Значит, что здесь конкретно по опросам? Надо сказать, что мы видим в последнее время, многие аналитики отмечают, что Путин как бы официально стал несколько дистанцироваться от этой военной всей тематики в своих выступлениях. Он там какие-то птицефабрики открывает, что-то там еще помогает кому-то, раздает, значит, бюджетникам что-то обещает. А вот военная тематика несколько дистанцируется. Он от нее дистанцируется, а он подчеркнуто не упоминает теперь территории, которые Россия вроде как аннексировала в сентябре, а потом вроде как сразу же быстро уступила назад Украине. Причем, как кто-то из комментаторов на Твиттере выразился, это, возможно, в истории самый короткий период удержания аннексированных территорий, потому что там часть территории была потеряна России на следующий день после так называемых этих референдумов по их независимости, в том числе в Херсонских областях, в Херсонской области и так далее, в южных областях.
Я так на всякий случай отмечу, что, например, пресс-секретарь президента Песков называл некоторые из этих территории временно потерянными и говорил, что Россия туда вернется.
Ну, несомненно, что часть чиновников Кремля пытаются таким образом сохранить лицо, а Путин просто часто об этих территориях как бы не упоминает. Или он говорит, и еще какие-то там территории, ДНР, ЛНР и еще какие-то. Тоже отражение того, что он не хочет публично как бы расписываться вот в этом проигрыше и как бы дистанцируется от этого. Всегда типично для Кремля, да, для Путина, он на себя берет только положительную часть победы, а все негативное, за это отвечают регионы. Например, такова ситуация с мобилизацией. Да? Мобилизация фактически, и все, как, и то, как она происходит, это все как бы спущено на уровень регионов, пусть они там, пусть губернаторы разбираются, отдуваются, а как бы Путин, он, собственно, на себя берет только положительную составляющую всего, что происходит, там какие-то победы локальные и так далее, какие-то там раздачи каких-то подачек населению и прочее. Поэтому, безусловно, мы видим, что российские власти уже реагируют на ситуацию с опросами, на отношение к войне. Это видно по их поведению. Дальше какова будет динамика? Ну, во-первых, мы видим, что...
Извините, пожалуйста, а можно мы перед динамикой, мы чуть-чуть прервемся на небольшое сообщение. Вот вынужден прорекламировать книги, которые у нас на сайте shop.diletant.media. У нас сразу три текста, которые состоят из документов и свидетельств о, ну, в основном, советской истории. Собственно, это, да, «Тайные войны СССР» от Сталина Горбачева, «Тайна смерти Гитлера», главные документы спецслужб и, соответственно, служба внешней разведки Российской Федерации, да, за последние лет. Все книги по 4200 рублей можете купить на нашем сайте, вполне себе важные исторические документы. И второе – это то, что еще пока купить нельзя, пока то, что еще не вышло, соответственно, следующая часть, ну, вернее, не следующая, как бы продолжение нашей серии, да, «Спасти Емельяна Пугачева». Предзаказ уже открыт, и будет он стоить 1650. Сейчас вы можете взять несколько дешевле, на 15% предзаказать комикс, тоже всем советую. Да, Мария, давайте вернемся к вам. Соответственно, да, вы говорили про стратегии дальнейших действий.
Скорее всего, вот мы самый большой эффект на отношение к войне оказали не санкции никакие, да, вопреки там, всем, в том числе нашим аналитикам, предсказаниям, а мобилизация. Именно она достаточно сильно пошатнула уверенность, там, поддержку россиян, хотя теперь последние месяцы мы наблюдаем нормализацию, но вот первый шок от мобилизации, он достаточно сильно отразился на всех индексах, в том числе отношение к войне. Это вообще соответствует тому, о чем мы говорили до того, о том, что россияне реагируют на то, что касается их лично. На какие-то там абстракции, кто-то там в Украине умирает или какие-то там вещи. Это меня не касается, это все умные власти лучше меня понимают, они там разберутся, а я просто буду как бы говорить то, что мне с телевизора говорят. Но мы-то ожидали, что санкции такой эффект окажут, как было после 2014 года. А оказалось, что Кремль, в общем-то, сам отчасти это сделал. Это было во многом вынужденное решение, потому что ситуация на фронтах, на фронте развивалась гораздо хуже, чем изначально Кремль ожидал. Но пришлось переходить к мобилизации, которая действительно несколько пошатнула отношение к войне, хотя и не так сильно, опять же, как можно было ожидать. Но если война будет затягиваться, а она, скорее всего, будет затягиваться, исходя из того, о чем я говорила раньше, санкции в совокупности с эффектами мобилизации, вторая волна, которая, вероятно, начнется уже после новогодних праздников, да, как мы понимаем...
Ну, как мы можем только прогнозировать, мы не знаем. Это не было объявлено официально. Отмечу.
Да. Но официально у нас вообще там, да, частичная мобилизация, вот, ну и так далее. Ну да. То, скорее всего, в долгосрочном периоде все это будет расшатывать поддержку войны. И на самом деле общую динамику достаточно сложно спрогнозировать, потому что россияне, с одной стороны, оказываются гораздо более действительно стрессоустойчивыми и готовыми вот, в соответствии с таким стереотипом, да, есть снег, условно говоря. То есть их благосостояние ухудшается, Россия в изоляции, там набор, ассортимент продуктов в магазинах резко меняется. И даже им самим приходится идти и умирать за какие-то несуществующие цели, не их задачи. Это война не за освобождение, там, спасение Родины своей, да, вообще не совсем понятно, за что.
Но многие граждане так воспринимают.
Ну, так воспринимали, но просто до начала февраля, да, до середины февраля этого года они воспринимали не так, они на самом деле войны не ожидали. И тем не менее сейчас, вот полгода спустя, они уже готовы идти и умирать за нее. То есть вот это одна сторона составляющая, но с другой стороны мы также видим, что происходит медленная эрозия, понятно, поддержки войны, и, естественно, усталость от нее будет накапливаться. И очень интересно, к чему эта ситуация приведет в 2024 году, когда у нас как раз планируются выборы, да, которые Путин планировал как раз триумфально, как победитель, там, объединитель земель, не знаю, русских, славянских, уж не знаю, как он это себе представлял, въехать, значит, на белом коне на свой очередной пятый уже получается срок, да, в Кремль. А тут немножечко заминочка выходит, и не очень так получается красиво. А, скорее всего, мы увидим ускоряющуюся эрозию поддержки вот этой участия в этой войне, усталость. И это, конечно, будет все сложнее для Кремля продавать вот эту ситуацию как победу, как какие-то достижения. Я думаю, что Россия входит сейчас в очень интересный период турбулентности. К сожалению, я не думаю, что это означает, что какая-то угроза серьезная сейчас существует режиму, просто потому что персоналистские режимы, они уничтожают все механизмы, да, возможности влияния вот этого общественного недовольства на ситуацию дел в стране, на смену режима. И, однако, вся эта ситуация абсолютно беспрецедентна. В сочетании с санкционным дизайном, да, с изоляцией России, все это делает вот дальнейшую динамику очень трудно прогнозируемой. Но с аналитической точки зрения здесь можно, несмотря на всю трагизм ситуации, да, это очень также интересно. Так что я предлагаю всем наблюдать за тем, что будет происходить в России.
А зачем? Что вам наиболее интересно в этой картине?
Мне интересны пределы терпения соотечественников, честно говоря. То есть, если у них действительно какая-то субъектность, которая будет способность, вот политическая субъектность, которая найдут ли они в себе силы как-то ее выразить. Если мы сравним даже с тем же Китаем, не менее авторитарной, более авторитарной страной, чем Россия, и Ираном, мы даже там видим гораздо более мощные протесты по гораздо менее серьезным поводам. Да? Россия на этом фоне выступляет абсолютно такой вот аморфной такой страной, где действительно очень немного, очень крохотная доля населения, на самом деле, даже то, что мы видели в 2011-2012 году, вот эти сотни, пара, может быть, сотен тысяч на улицах, она составляет абсолютно меньшинство от населения страны, несопоставимо там по масштабу ни с Ираном, ни с Китаем. Ну, с Китаем, может быть, там в процентном отношении, но с Ираном точно несопоставимо. Мне интересно очень, есть ли какая-то вот эта точка перехода. Есть знаменитая статья Тимура Курана, который писал, описывая вот падение там разнообразных авторитарных систем в конце 80-х годов, что всегда, да, авторитарные режимы, они существуют вечно, пока вдруг внезапно не кончаются. Вчера еще там 90% населения поддерживало условно Чаушеску, да, а сегодня он там, у вас висит на площади. И, соответственно, вот эта точка перехода, она очень как бы трудно прогнозируется, потому что как бы ее опросы не очень в состоянии понять, люди свойственно там прятать свои настоящие предпочтения, фальсифицировать их. И вдруг в какой-то момент вот какой-то триггер и происходит каскад изменения вот этих предпочтений, все внезапно меняют свои взгляды, и вдруг все оказывается, что в Германии не было ни одного нациста, да, там в 45-м году, условно говоря. Вот мне очень интересно, как аналитику, конечно, наблюдать, в принципе, подходит ли Россия к такому моменту, и вообще, что дальше, как дальше будет меняться предпочтение населения. Пока я скорее скептична, потому что за 22 года, к сожалению, мы не видели особой готовности россиян протестовать, просто, возможно, еще страна для этого не созрела. Но будем наблюдать.
И правда, будем наблюдать. Слушателям напомню, что вы можете поставить лайк этой трансляции. Зрителей больше, чем лайков, нехорошо. Пожалуйста, да, просто нам это всем сильно поможет. И также напомню, что можете также, да, задавать вопросы в чате. Я слежу, если они уместны, обязательно передам. Давайте перейдем к произошедшему, ну, из последнего, да, с телеканалом «Дождь». Во-первых, как вы понимаете историю, которая произошла, как вы ее оцениваете?
Ну вот мое глубокое убеждение, которое вот сложилось еще с началом вот этой всей чудовищной ситуации, а я просто сформулирую, да, что надо понимать, что самые модернизационные, прозападные, либеральные группы, да, россиян, которые до последнего пытались выживать в все более враждебной среде внутри страны, они с началом войны вынуждены были покинуть страну просто чтобы выжить, чтобы сохраниться, да, и продолжать делать свое дело, в том числе как-то пытаться вот россиян, да, просветить о том, что происходит в мире. Это в том числе было... Мы наблюдали огромный сход этих людей в конце февраля, в начале марта. И вот они, казалось бы, да, вот лучшее, что Россия имеет миру предложить сегодня, тот вариант мирного, какой-то прекрасной России будущего, которая может мирно существовать вот с коллективным Западом, да, и как-то видеть свои цели общими в долгосрочном периоде с Западом, а не противостоящей ему, как их видит Путин и его элиты. делать. Вот эти группы, они, казалось бы, да, должны вот быть поддержаны на Западе, да, потому что это действительно будущее России, возможно. Но в реальности мы видим другую ситуацию, что сегодня Запад все больше обособляется как бы от России. И особенно, естественно, страны, которые соседствуют с Россией и имеют с ней очень болезненный опыт. Но я имею в виду страны Балтии. Да? Естественно, у них опыт оккупации болезненный. Они очень напрямую все это переносят на себя, что происходит с Украиной. А кроме того, у них огромная группа русскоязычных диаспор внутри страны, уже существующие, которые, к сожалению, тоже подвергаются влиянию российской пропаганды. И в том числе в той же Латвии опросы говорят, что там очень странная позиция, как минимум.
В Латвии очень много людей пророссийски настроенных, да.
Вот. Да, и там были опросы русскоязычной диаспоры, которые показали, как минимум, многие из них сохраняют условный нейтралитет, не хотят занимать сторону, а, скорее всего, просто боятся говорить напрямую, что они поддерживают в том числе Путина и его цели в этой войне. Причем там очень странная дихотомия. С одной стороны, они вроде как из разговоров там с разными таксистами, я периодически там бываю в странах балтийских, с одной стороны, они вроде как за то, что Путин должен показать Кузькину мать там НАТО часто, да, а с другой стороны, сами считают, что они безопасны, потому что они в НАТО. Очень любопытная позиция. Я не в состоянии, честно говоря, ее понять. Но вот так. Значит, на этом фоне вот приезжают в эти страны, да, там представители российской либеральной, там, прозападной общественности, а у них задача другая, да, у них задача не обособиться от России, а наоборот, найти какой-то общий месседж для россиян внутри страны, вот у дождя, да, который показал бы, что, с одной стороны, можно там как-то поддерживать россиян и при этом быть против войны. Отсюда я понимаю вот это вот отношение к так называемым нашим мальчикам, которые на фронте гибнут ни за что. То есть продемонстрировать россиянам, что вас жалко и не нужно идти на фронт, вы там погибнете, вы просто окажетесь в чудовищных нечеловеческих условиях. Есть слухи, кстати, что, я не знаю, я прочла, что на Твиттере, что кулуарно к ним начальники на войне, на фронте российские вообще их обращаются как одноразово. Ну вот просто чтобы, да, понять, что эти ребята, они как бы не жильцы, их просто бросают как пушечное мясо в эту топку, абсолютно не заботясь о них и не сберегая. И там, к сожалению, их настигнет скорый конец в безумной чудовищной войне с несуществующими целями, с абсолютно ошибочными целями, где Россия не освобождает Украину от фашизма и нацизма, а сама на самом деле осуществляет чудовищные преступления против человечности, сравнимые с преступлением там, фашизма, если уж так говорить по существу. И вот получается так, но этот месседж, он не заходит в странах, вот, в том числе балтийских, да, которые россиян любых видят однозначно как оккупантов и врага, агрессора. Поэтому никакие вот эти наши мальчики, естественно, в балтийских странах не пройдут. Для них лишь любой россиянин, воюющий, участвующий в войне, это оккупант, это преступник, это совершающий чудовищные к тому же преступления. Против человечности, как нам показали, там раскопки в Буче, там в Изюме и так далее, и так далее, под Херсоном. И поэтому вот существует некая проблема, что российским либеральным группам им очень трудно найти такой язык, такой нарратив, который одновременно не оттолкнул бы от себя вот россиян, который смог бы вот привлекать на их сторону каких-то россиян и понемножечку менять их представление об этой войне. Потому что сказать россиянину там внутри страны, да, вы просто оккупанты, враги и преступники, ну, несмотря на то, что это может быть и правда, это не привлечет никого на вашу сторону, это понятно. Это не тот месседж, с которым вы хотите обращаться к своей аудитории. При этом обращаться вот этим тоном, что мы вам как бы сочувствуем, но мы хотим вам объяснить, что вы должны уйти оттуда, этот месседж, он противоречит тому, как это видят балтийские страны. И здесь просто есть такая проблема, и она не только с дождем связана, я ее вижу постоянно вообще везде на Западе, потому что то, как сегодня Запад обособляется от России, да, все то, с чего мы начали, статья вот эта Шольца, входит в столкновение с тем, как задают задачу, видит вот российская либеральная оппозиция, да, что их задача как раз привлечь максимально на свою сторону вот тех россиян, которые дезориентированы, не получают полную информацию, потеряны, там, да, привыкли подчиняться государству и так далее, и так далее. Это реально долгосрочная такая проблема. В итоге получается, что либеральные россияне, они просто никому не нужны сегодня. Ни на Западе, ни внутри своей собственной страны, откуда их вытолкнули. И это огромная проблема. У меня вот только что вышла аналитическая там сводка с Центром новой американской безопасности, с Андреем Кендалл-Тейлор, где мы пытаемся понять, вот как этим группам сегодня можно помочь. Пытаемся объяснить в том числе западным странам, что все-таки нужно поддерживать эти группы хоть немножечко, потому что это хоть какой-то маленький микроскопический шанс на будущую нормальную, демократическую, либеральную и не агрессивную, главное, Россию. Ту Россию, которая не будет угрозой для безопасности этих стран. Но пока тренд другой, пока мы видим, что как бы нет ресурсов на то, чтобы помогать и России, и Украине. И это понятно, что в ситуации, когда одна страна агрессор, а другая жертва, естественно, все ресурсы идут на помощь жертве. И пока эта проблема трудно решаема в текущем поляризованном как бы, контексте. Война очень бинарная вещь. Тут либо черный, либо белый. И очень трудно найти вот этот вот срединный путь. Единственное, что я могу сказать, что, возможно, дождю стоит подумать о том, чтобы передислоцироваться в какую-то другую страну, где более нейтральное отношение к этой ситуации. Потому что, еще раз повторюсь, у балтийских стран у них свой собственный болезненный очень опыт, связанный с этой тематикой, и, скорее всего, там подобные конфликты будут возникать и дальше. Может быть, стоит найти страну с менее болезненной историей, связанной с Россией, где, может быть, не будет столь частые конфликты возникать на этой почве.
Смотрите, я правильно понимаю с того, что вы сказали, что на Западе есть, ну, некое табу на сострадание к мобилизованным, ну, как части силы, которая в атаке?
Я бы не назвала это табу, но, конечно, Россия – это оккупант. Российские солдаты, которые сегодня на территории Украины, они являются преступниками. Да, они нарушают международное законодательство, а кроме и еще даже если можно было там в начале, там в середине февраля, да, 24 февраля говорить, это все-таки война Путина. Но сегодня, когда мы знаем про все эти чудовищные преступления, абсолютно совершенные соотечественниками нашими на территории Украины, вот эти все ямы, раскопки, изнасилованные дети, там женщины, да, чудовищные там зверства, которые были совершены, и просто убийства в огромных количествах мирного населения. Это, к сожалению, ну, очень трудно сочувствовать таким людям, которые подобное совершают на территории страны Украины, абсолютно ни в чем не виноваты. Просто единственное, в чем она виновна, это и соседство, территориальное соседство с Россией. И все. Поэтому, к сожалению, вот этот вопрос, который существовал в начале войны, это война Путина или война России? Может быть, вы помните, да, и многие спорили по вопросам, как это интерпретировать, поддерживают россияне или нет эту войну, да. Этот вопрос решен. Это война России. Россияне не показывают достаточно сопротивления этой войне внутри страны. Антивоенных массовых протестов нету даже вне России. Можно говорить, что внутри России они опасны, но нету их и снаружи. А кроме опросов, где большинство россиян в той или иной степени высказываются в поддержку войны, хотя сейчас, сегодня, да, это несколько поддержка разъедается, как мы уже говорили, но кроме этих опросов, других данных, о которых говорят вот противники этой позиции, их нет. Нет опросов, которые показывают, что 70% россиян против войны, там, а только 30% за. Таких опросов, к сожалению, не возникло за все эти полгода. Да? Ну и третий момент – это зверство, еще раз повторю, чудовищное зверство российской армии, которые совершаются ею в Украине, вот этими теми самыми нашими мальчиками. То есть понятно, что среди призывников, да, вот тех, кто попал на этот фронт чудовищный со стороны россиян, там есть совершенно разные люди. Многие из них абсолютно, да, ну, по незнанию, там, нежеланию оказались. И среди них могут оказаться наши с вами близкие родственники. Да? Вот в этом ответственность наша в том числе, что как бы, мы вроде и не поддерживаем это все, а там могут оказаться люди близкие к нам, просто потому что они не знали. Но, тем не менее, общий фон таков, что сочувствовать им, конечно, вот с запада глядя, ну, очень трудно, да, потому что у этих людей все-таки были какие-то механизмы не оказаться там, где они оказались, не совершать этих чудовищных зверств и хоть как-то проявить свое несогласие с теми чудовищными вещами, которые Кремль творит в Украине. Мы, к сожалению, видим только очень немногочисленные такие случаи, а большинством вижу либо поддержку, либо молчаливое принятие.
Угу. Как по-вашему, такое отношение? Ну, вот я хочу сделать акцент на мобилизованных, потому что, по-моему, это очень такая необычная сейчас сложившаяся часть общества, потому что они для людей за границей, так, знаете, такое уничижительное слово «мобики», да, А вот как вы сказали, да, одноразовые. Ну, вот вы упоминали в другом контексте, но тем не менее.
Я не я их так называю.
Да, 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 вы процитировали. Да, это не ваши были слова. А здесь внутри страны, вот я цитирую некоторые каналы провоенные, для них есть слово «кузьмичи». Оно пришло из такого уличного фанатского движения. Кузьмичи – это вот такие мужики среднего возраста, которые, ну, как бы плевать на них. Вот кузьмичи. Да, то есть скучные. И вот этим людям как… Неужели такое отношение к ним никак никому ни во что не выльется?
А, вы имеете в виду со стороны россиян?
В том числе со стороны россиян, но и снаружи тоже, потому что если когда-нибудь придется сесть за стол переговоров, люди же почувствуют, что к ним все это время относились вот так, что только слова о сострадании к ним были поводом для того, чтобы там, условно говоря, закрыть не радиостанцию, что телеканал. Да.
Давайте начнем с того, что все-таки об этом надо было мне сказать с самого начала, что Дождь получил огромный грант там, от ЕС, да, и в том числе западные там, страны, они очень мощно, они достаточно активно стараются сейчас поддерживать российскую независимую журналистику, что, кстати, стало проще теперь, когда они уехали из России. То есть это не совсем верно, да, говорить, что... что Запад ничего не делает для поддержки этих структур, просто есть, к сожалению, вот такой... трудности с поиском вот этого нарратива, который бы мог обращаться к этим группам. Да. И Дождь в том числе, но и многие другие, да, журналисты, они, в общем, и политики либеральные, да, они как раз понимают свою задачу так, чтобы обращаться к вот этим россиянам, которые действительно часто оказываются вот жертвами отчасти вот этой системы, не в состоянии противостоять ей, не понимая, что с ним происходит, да, просто такой по инерции, там, по незнанию, подчиняющейся этой репрессивной машине и идущей на фронт. Поэтому, конечно же, работа ведется, и на Западе понимают ее важность, но найти вот нужный язык получается трудно, с трудом пока. Это первый момент. Второй момент внутри страны. Очень хочется, вот это то, о чем мы с вами говорили, да, когда же наконец начнется какое-то обратное движение среди россиян, когда начнется когда страна начнет просыпаться. Но с Афганистаном, я напомню, в подобной ситуации на это ушло порядка 10 лет, но там, правда, были... И, ну, понятно, что чуть раньше начался рост недовольства, но это происходило также на фоне экономического кризиса. И потери, кстати, были растянуты достаточно больше, да, во времени. Сейчас потери гораздо более сконцентрированы во времени. Там потери России уже гораздо выше, чем официальные потери в Афганистане за весь период. Но понятно, что официальные советские потери в Афганистане, они сильно занижены. Поэтому на самом деле сравнивать трудно. Но можно понимать, что эта война гораздо более кровавая, чем та, которую Советский Союз вел в Афганистане. И в сочетании с экономической стагнацией, эффектом санкций, скорее всего, через какое-то время, да, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, это должно перейти в какую-то реакцию со стороны российского населения. Во всяком случае, так было во время Афганистана, а сейчас все как бы ускорилось, и жертв гораздо больше. До начала мобилизации Кремль достаточно хорошо осознавал эту проблему. И было видно, что они стараются набирать людей из каких-то более отдаленных пунктов, регионов, где там, общественное мнение менее чувствительно к подобным, к подобной ситуации, и где на самом деле война даже предоставляет возможность заработать. Потому что, как это ни страшно звучит, один погибший родственник, там, да, это достаточно хорошие выплаты семье, которая может найти деньги, купить машину там, или... квартира существенно улучшит свой экономический статус. Это тоже влияло, и этот фактор, кстати, продолжает сегодня играть роль, где в регионах по-прежнему вот это участие в войне также является возможностью заработка. Кроме того, там просто выплаты идут очень хорошие самим мобилизованным пока. Но вряд ли эту ситуацию можно долго будет удержать. Просто будет все больше прессинг на бюджет, с учетом ситуации с ценами на них в том числе, все больше будет приходить трупов, грузов 200 домой, все менее будет понятно, за какие же цели Россия сражается в Украине. И в долгосрочном периоде, но здесь мы говорим порядка, может быть, 2 лет, да, скорее всего, это приведет к росту социального недовольства, и хочется надеяться, что россияне все-таки проснутся и поймут, что такое отношение к самим себе, прежде всего, невозможно, да, терпеть, что одно дело как бы какие-то там цели Кремля, а другое дело свой личный конкретный интерес. Но здесь я подчеркну, что вот еще одна вещь, которую мы заметили в вопросах, и вот одно из исследований, которое я сейчас делаю, связано как раз с тем, как россияне фильтруют эту информацию, которую они получают. То есть мы всегда думали, что вот проблема в том, что просто они не знают. Просто они все смотрят Первый канал, а если им дать еще вот информацию там, с «Дождя», с «Эхо Москвы», они просто узнают, как на самом деле обстоят дела, и перестанут поддерживать этот режим, вот, и установят либеральную демократию, и все будет прекрасно. Но проблема в том, что мы видим по опросам, даже родственники с Украины, да, не в состоянии, которые дозваниваются до россиян внутри страны, не в состоянии изменить позицию своих же там отцов, матерей, там, детей по поводу этой ситуации. Они им говорят, что вы нас бомбите, а им в ответ следует, что это все вранье. Смотрите Первый канал, там правда. Почему? Видно, что, к сожалению, ситуация сложнее, и речь не только о доступе к информации, но еще и об идентичности. Для многих россиян то, как сформирована их идентичность, их представление о прекрасном, о мире, да, это все сформировано госканалами за последние 20 лет. И очень устойчиво в них прослеживается, да, что Россия воюет со всем миром, что Россия одна освободитель всего мира от нацизма и фашизма, что мы прекрасные, да, все в светлом, а нам противостоят все темные разнообразные силы со стороны там, Запада на нас идущие. И вот в этом прекрасном мире, да, и все, что при этом делает государство, это все правильно. Так называемые государственники, да, вот, которые поддерживают такую позицию. И в этом мировоззрении принять позицию альтернативную, что это вы преступники, это вы на самом деле сейчас совершаете преступление, сравнимое с тем, что делали там фашисты. Это фактически для таких людей, которые, да, интегрированы в такое мировоззрение, это сравнимо с самоубийством. То есть с вас требуют, по сути, откинуть все, что вы знали, во что вы верили до того, и этот прекрасный дивный мир, который был такой хороший, надежный, да, и светлый. А тут вам говорят, отбросьте это все, полностью поменяйте свое мировоззрение и признайте, что вы убийца и преступник сами. Ну, то есть это на самом деле такое, да, достаточно самоубийственное, трансформацию, которую мы хотим, чтобы они совершили. И вот это одна из проблем, почему так трудно поменять представление россиян о ситуации в Украине. Они не хотят менять это видение, потому что для них это фактически отбросить представление о себе, таком хорошем и правильном, которое у них сейчас есть. Это одна из огромных проблем, с которым сегодня мы сталкиваемся в попытке достучаться до россиян. И, к сожалению, она пока не решена. Будем работать над этим.
Вы упомянули вот, да, идентичность современную российскую, вернее, ну, современных россиян. И у меня вот есть вопрос в этом контексте. Смотрите, если смотреть опросы, там сказано, что одна из главных ценностей россиян – это, ну, спокойная, стабильная жизнь. По крайней мере, ну, ни один и ни два так показывали. Однако то, что сейчас происходит, он это все ему противоречит. При этом протестов мы не видим. Правильно, и у меня лично складывается впечатление, что в таком случае мы не понимаем, что такое идентичность россиянина. Это так, или все-таки здесь просто есть какие-то такие слои, которых я не вижу?
Ну, во-первых, мы видим, что россияне отчаянно пытаются эту свою стабильность и прекрасную спокойную жизнь защитить, да, то есть они всеми силами пытаются изолироваться от всех неприятных новостей, которые на них идут со всех сторон, и даже мобилизация не повредила, не поколебала серьезно, не повредила вот это вот желание максимально сосредоточиться на своем маленьком мирке и упрямо жить вот эту спокойную, стабильную жизнь, как они ее понимают. То есть в этом плане мы видим, что они действительно за это очень держатся, но, к сожалению, история решила иначе. И отчасти ирония, да, ситуации в том, что именно их стремление к этой стабильности отчаянно все эти 20 лет и отсутствие желания как бы сопротивляться каким-то негативным трендам вокруг них, да, признать и сопротивляться. Но первое надо признать. А вот оно помешало, оно и загнало их во многом вот в эту чудовищную ловушку, в которой теперь, да, придется просыпаться, только гораздо более кроваво будет это пробуждение и болезненное для всех. Вот, в этом плане я не вижу противоречия. И просто вот большое число россиян, которые считают, что все, что государство делает, это правильно, да, вот эта идентичность. Если государство сказало, значит, так надо. Патернализм вполне себе советский. Вот это будет рушиться, но очень больно. и долго. Мы видим, что этому идет огромное сопротивление, да, и пока только самое начало этого процесса. Но, скорее всего, война, изоляция, они не позволят слишком долго находиться в этом сладком состоянии, вот этой вот комы, в которой общество пребывает фактически уже свыше 20 лет. Придется пробуждаться.
А вы говорите изоляция, это что же, у нас, к сожалению, немного времени остается, но, не знаю, лично мне сильно интересно. Вот слово изоляция, оно применимо полноценно к этой ситуации, потому что, ну ведь формально элиты же все равно ездят, и торговля же все равно идет и так далее. То есть изоляция – это уместный термин?
Изоляция – уместный термин, как и Иран, страна российского типа, конечно, не может полностью, как Северная Корея, погрузиться в такую какую-то полную автаркию. Но вот в том числе сегодня доводится эмбарго европейское на закупку энергоресурсов российских и так далее. Это будет постоянно продолжаться, понемножечку усиливая давление, потому что, еще раз повторю, политика сдерживания стала, Россия стала западным мейнстримом сегодня.
И она надолго. Хорошо, да. Мария, спасибо вам большое. Напомню, у нас в эфире была политолог Мария Снеговая. Да, всего вам хорошего. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо большое.
Да, зрителям тоже всего лучшего. Прошу вас не расходиться. Буквально через несколько минут здесь будет программа «Мовчание» финансиста Андрея Мовчана. Всем до свидания.